Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
В 19 главе книги Откровения речь идет о том, что происходит после уничтожения Вавилона, то есть всемирной религиозной и коммерческой системы, созданной Антихристом. Об уничтожении этой системы мы читали в 17 и 18 главах. «После сего, — пишет Иоанн, — я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: «Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему!» С уничтожением Вавилона суд над землей в принципе завершился, Бог излил свой гнев на землю. И вот здесь, в 19 главе, мы становимся свидетелями последнего столкновения. Пришло время возвращения самого Иисуса Христа в силе и великой славе, чтобы установить на земле Божье Царство. Поэтому на небесах и воцаряется такое веселье и радость. Слышится голос великого множества людей, восклицающих: «Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему, ибо истинны и праведны суды Его». На протяжении всей книги Откровения мы неоднократно читаем о том, что Божьи суды истинны и праведны. Вероятно, это потому, что сатана, а вслед за ним и многие люди, постоянно подвергают сомнению справедливость того, что делает Бог. В Эдемском саду сатана соблазнил Еву, убедив ее в том, что Бог несправедлив, что Бог намерен лишить ее чего-то, что могло бы быть полезным для нее, что могло бы послужить ей во благо. Сатана сказал ей, что Бог на самом деле заботится только о своих собственных интересах и хочет попридержать что-то хорошее для самого себя. «Посмотрите, Бог несправедлив по отношению к вам». В этом заключался смысл слов сатаны. Сомнения в Божьей справедливости и в справедливости Его судов возникали у людей с самого начала истории человечества. В большинстве случаев я действительно не знаю, что именно Бог собирается сделать. Но я знаю наверняка, что каким бы ни было его решение, оно будет справедливым. Истинны и праведны суды твои, Господи. Поэтому никогда не волнуйтесь о том, насколько справедлив суд Божий. Вы вполне можете сомневаться в том, насколько справедливы и истинны мои суждения. Бывает, что я принимаю решение, даже не располагая всеми необходимыми для этого сведениями. Поэтому мои решения и суждения довольно часто оказываются неверными, и из-за этого мне впоследствии приходится извиняться перед людьми. Но Богу никогда не придется извиняться перед нами и говорить: «Ну, я же не знал этого, мне очень жаль, что так получилось, простите меня, пожалуйста, я больше так не буду». Суды Господа истинны и праведны. Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему, ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством Своим. Здесь Иоанн говорит о духовном любодеянии. В 17 главе речь идет об огромной религиозной системе, которая растлила землю. На мой взгляд, религия — это величайшее проклятие человечества, и я глубоко убежден, что религия и христианство — это две совершенно разные вещи. Религия — это попытки человека своими силами достичь Бога. Люди пытаются достичь Бога разными способами — с помощью хороших дел, с помощью соблюдения определенных обрядов, с помощью выполнения обетов и так далее. Христианство же учит, что Бог сам протягивает руки к человеку. Этим-то христианство и отличается от любой религии. В христианстве не человек пытается дотянуться до Бога, Бог сам протягивает к человеку свои руки. безграничному Богу не составляет никакого труда достичь ограниченного по своей природе человека. Ограниченное же, напротив, никогда не сможет дотянуться до бесконечности. В этом заключается несостоятельность любой религии. Религия говорит вам, что для того, чтобы угодить Богу, вы должны следовать определенному плану действий, должны вести определенный образ жизни, совершать определенные дела и поступки. Христианство же говорит, что вся ваша праведность в глазах Божьих ничуть не лучше, чем старые грязные тряпки. К Богу вы можете прийти только на основании Его любви и благодати к вам. Вам нужно предать себя милости Божьей, а Бог очень милостив. Никакие добрые поступки или дела не смогут открыть вам доступ к Нему. Он примет вас такими, какие вы есть, если вы просто положитесь на Его милость и попросите Его о милости и благодати. Он сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Писание говорит: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Если человек поклоняется Богу как-то иначе, он совершает духовное прелюбодеяние. Бог желает отношений с вами, построенных на любви, а не на религии. Он не хочет, чтобы вы становились религиозным человеком. Он хочет, чтобы у вас были живые взаимоотношения с Ним. Отношения, построенные на любви, а не на законах или сводах правил. Итак, здесь, в 19 главе, Иоанн пишет, что Бог осудил ложную религиозную систему, которая растлила землю своим духовным любодейством, и взыскал кровь рабов своих от руки ее. Заметьте, что именно религиозные лидеры того времени настояли на том, чтобы Пилат осудил Иисуса на смерть. Иисус Христос был опасен для них. Он всегда будет опасен для религиозных людей. Он пугает их, потому что говорит, что для того, чтобы быть принятыми Богом, вам вовсе не надо быть религиозными. Христос говорит, что Бог любит вас и принимает вас такими, какие вы есть, просто на основании своей благодати, любви и милости. Поэтому-то Иисус никогда не был в ладах с религиозными лидерами, и именно они, в конце концов, стали инициаторами Его распятия. Именно религиозные лидеры гнали истинную церковь с самого начала и на всем протяжении истории, даже до наших дней. Так, например, в Греции, по обвинению в прозелитизме, то есть в обращении людей в свою веру, был осужден один из лидеров программы христианских молодежных миссий. Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы в греческой тюрьме за то, что он дал Библию 16-летнему пареньку, греку, и тот принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Так вот, закон о прозелитизме, по которому осудили этого человека, был предложен к рассмотрению и принят по настоянию греческой православной церкви. В Египте привести мусульманина к вере в Иисуса Христа равноценно преступлению против государственной власти. Одному из моих друзей пришлось из-за этого провести какое-то время в египетской тюрьме. Он работал в Египте врачом, и ему очень хотелось привести своих друзей-египтян к познанию Иисуса Христа. В конце концов, несколько мусульман обратились от своей религии к истинным взаимоотношениям с Богом в Иисусе Христе. За это моего друга посадили в тюрьму и отпустили только по ходатайству одного очень влиятельного человека, члена его семьи, причем с одним условием — он должен был немедленно покинуть страну, в противном случае ему грозила смертная казнь. Это лишь несколько примеров того, что творит религия. Религию пугает жизнь, духовная жизнь. И здесь, в книге Откровения, мы читаем о том, что Бог осудил религиозную систему и взыскал кровь своих рабов от ее руки. Большая часть гонений против верующих была организована, как ни парадоксально это звучит, именно религиозными лидерами. Говоря о суде над Вавилоном, над великой блудницей, Иоанн пишет, что после ее уничтожения дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца, представляющие собой церковь, и 4 животных, то есть херувимы, пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь», «Аллилуйя». Здесь мы впервые в Новом Завете встречаем слово «Аллилуйя». Оно повторяется целых 4 раза. Это еврейское слово, означающее «слава Богу», со временем вошло во все языки. И голос от престола исшел, говорящий: «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие». Сначала церковь и херувимы воздают славу Богу, теперь же призыв к этому исходит от самого престола Божьего. «И слышал я, — продолжает Иоанн, — как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: «Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». Представьте себе множество миллионов христиан, которые соберутся там, в славе Божьей. И когда прозвучит голос Господа, призывающий нас к тому, чтобы мы прославили Бога и воздали Ему славу, в ответ на это раздастся возглас хвалы, возносящийся к Богу, с которым сольются и наши голоса. Иоанн говорит, что это было подобно голосу вод многих, или вод быстрых, водопадов, и голосу громов сильных. Я с таким нетерпением жду этого дня. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. Брак Агнца. Брачный пир Агнца будет происходить здесь, на земле. Иоанн говорит, что церковь, невеста Христова, верующие, уже приготовлены, и Господь готов вернуться и установить свое царство. Наступил брак Агнца, и его невеста приготовила себя. И дано было ей, невесте Христовой, то есть церкви, облечься в виссон чистый и светлый. Виссон же есть праведность святых. Что такое праведность святых? В своем послании к филиппийцам апостол Павел, говоря о том, чем он обладал по плоти, сказал, что он был иудеем, евреем из евреев, обрезанным на 8-й день, из колена Вениаминова, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви. Но, — написал он, — что для меня было преимуществом, все свои прошлые заслуги я почел тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога, по вере. Праведность Иисуса Христа вменяется мне по вере в Него. Это и есть праведность святых, виссон чистый и белый, о котором пишет Иоанн. Наша праведность не является результатом наших дел. Она не является результатом того, что мы ежедневно читаем Библию, или свидетельствуем людям, или проводим по несколько часов в молитве, или питаемся определенным образом, или совершаем какие-то другие религиозные дела. Дело совсем не в этом. Бог считает меня праведным потому, что я верю в Иисуса Христа. Вот на чем основана моя праведность. И это хорошо, ведь если бы моя праведность зависела от того, насколько точно я соблюдаю закон или придерживаюсь каких-либо правил и ограничений, тогда я был бы самым несчастным человеком. Представьте, что вам сказали: «Теперь ты должен каждый день прочитывать по 5 глав из Библии. Каждый день ты должен проводить на коленях в молитве по меньшей мере полчаса. Каждый день ты должен свидетельствовать, по крайней мере, 2 людям». Люди очень часто устанавливают подобные правила для достижения праведности. Возможно, вы будете хорошим всю неделю, и каждый день сможете с чистой совестью ставить галочку в каждой из этих граф. Но в пятницу вы совершенно случайно можете сами все уничтожить. Просто у вас не хватило времени на то, чтобы помолиться. Плохо? Очень плохо. Значит, в пятницу вечером вы уже неправедны. Остается только надеяться, что Господь не вернется именно в пятницу вечером, ведь тогда Он может и не взять вас в свое царство. Нет, нет и нет. Видите ли, моя праведность не имеет ничего общего с тем, насколько я постоянен в том, чтобы читать Библию, молиться или делать что-либо еще. Моя праведность — это то, что Бог вменяет мне по вере в Иисуса Христа, и я всегда буду благодарить за это Бога. «И сказал мне ангел», — продолжает Иоанн, — «напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца». И сказал мне, «Сии суть истинные слова Божьи». Здесь Господь подчеркивает, что эти слова истинны. По мере того, как мы будем приближаться к концу книги Откровения, мы все чаще будем встречать напоминание о том, что написанное в ней — это истинные слова Божьи. Божьим словам можно верить, Богу можно доверять. Когда Бог начинает говорить о грядущей славе, о брачном пире Агнца, Он подчеркивает, «Сии суть истинные слова Божьи, вы можете доверять Его словам». «Я пал к ногам Его», то есть к ногам ангела, пишет Иоанн, «чтобы поклониться Ему. Но Он сказал мне, смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись». Ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Иоанн очень похож на многих из нас. Как часто мы невольно начинаем поклоняться тому инструменту, тому орудию в руках Божьих, которое Господь использовал для того, чтобы донести до нас познание о себе, о своей любви и благодати. Кстати говоря, это одна из самых больших опасностей, подстерегающих каждого, кто так или иначе задействован в служении, кто использует данные ему духовные дары и через кого действует Бог. Слишком часто люди смотрят на инструмент в руках Божьих, а не на самого Бога. Здесь мы видим, что Иоанн упал на колени перед ангелом, который передал ему откровение. Иоанн преисполнен трепетом и благоговением от осознания того, что Бог приготовил ему. Это настолько поражает его, что он падает к ногам ангела, чтобы поклониться ему. Но тот останавливает его. «Постой, не делай этого. Я такой же, как и ты. Я сослужитель тебе и братьям. Поклонись Богу». Видите ли? Человеку просто необходимо кому-нибудь или чему-нибудь поклоняться. И, конечно, ему легче поклониться тому, что он видит, чем тому, чего он не видит. Это и есть тот крючок, на который попадаются многие люди, как сказал об этом апостол Павел в первой главе послания к римлянам. Они поклоняются и служат твари вместо Творца. Человек видит чудесное творение Божье и начинает поклоняться ему, вместо того, чтобы поклоняться Творцу. И вот когда Иоанн совершает такую ошибку, ангел поправляет его и говорит, «Не делай этого, я ведь сослужитель тебе, я всего-навсего такой же служитель Божий, как и ты, поклонись Богу». Поэтому, если вы участвуете в каком-либо служении и в какой-то момент заметите, что внимание людей обращено на вас, а не на Бога, будьте мудры, как этот ангел в книге Откровения, и скажите «Не поклоняйтесь мне, поклонитесь Богу». Бог не желает, чтобы вы присваивали себе славу за то, что делает Он, чтобы вы принимали на свой счет похвалу за Его работу. Ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Все пророчество сосредоточено вокруг личности Иисуса Христа. Именно о Нем говорит пророчество. Он — главное действующее лицо всей истории. Все исторические события делятся на те, которые произошли до Рождества Христова и после Рождества Христова. Иисус — центр всего. Он — главное действующее лицо, поворотная точка истории. Итак, свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Все, что говорит или делает Бог, так или иначе связано с Иисусом. Свидетельство Иисусова, свидетельство об Иисусе является духом пророчества. все пророчество сосредоточено на личности Иисуса Христа. «И увидел я, — продолжает Иоанн, — отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный». Библия не раз называет Иисуса свидетелем верным, свидетелем истинным. И вот здесь мы читаем, что Он восседает на белом коне и праведно судит и воинствует. Заметьте, здесь снова говорится о праведности Его суда. «Очи у Него, как пламень огненный», имеется в виду Его огненный суд, «и на голове Его много диадем». Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божье. Помните, в Евангелии от Иоанна в первой главе написано: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». И вот здесь, в книге Откровения, Иисус вновь является нам как Слово Божье. «И воинства небесные следовали за Ним на конях белых. Из уст же Его исходит острый меч». В послании к евреям сказано, что Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. «Из уст же Его исходит острый меч», — пишет Иоанн, — «чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя». На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Его одежда, обогренная кровью, это, скорее всего, то же, о чем говорится в 63 главе книги пророка Исаии. Это не его собственная кровь, но это кровь его врагов, тех, которые не повинуются ему, тех, которых он поражает. Исаия пишет в 63 главе: «Кто это идет от Едома, в червленых ризах от Вассора, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей?» Такой вопрос задает пророк, и Бог отвечает ему: «Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать». Пророк спрашивает: «Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле?» Дело в том, что в то время для получения виноградного сока виноград клали в небольшой каменный бассейн, точило, и топтали его ногами. Можете себе представить, на что была похожа одежда людей, которые целый день проводили в точиле, ногами выжимая виноградный сок? «Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле?» — спрашивает Исаия у Бога, и Господь отвечает ему: «Я топтал точило один, и из народов никого не было со мною, и я топтал их во гневе моем, и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое, ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал». Иисус возвращается, чтобы положить конец непослушанию людей. Он грядет топтать точило. Миллионы людей соберутся вместе, чтобы воевать против Него. Вся восточная часть Израиля, от равнины Мегиддон до самого Едома, будет заполнена многочисленными армиями всех держав мира. Речь идет о сотнях миллионов человек. В то время прольется столько крови, что ею будет залита вся территория от Мегиддона до Едома. Глубина этого кровавого моря будет такой, что кровь будет доходить до уровня конских уздечек. И тогда сбудется то, что было предсказано во втором псалме: «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. И вот здесь мы видим его, одетого в одежды, обогренные кровью. Из его уст исходит острый меч, которым он поражает выступившие против него армии, он поражает их своим словом. Мы знаем из Писания, что Иисус был вначале с Богом, и что Он сотворил весь мир. Всю эту огромную вселенную, в которой мы живем, сотворил Иисус. Каким образом Он сделал это? Он сотворил все одним Своим Словом. Он сказал, и все это появилось. Тьма покрывала лицо бездны, но Бог сказал, «Да будет свет», и стал свет. Он просто сказал, «Да будет свет», и свет начал быть. В иврите, на языке оригинала, это звучит даже немного сильнее. «Свет», и появился свет. Одним своим словом Бог создал весь мир, в котором мы живем. И сказал Бог, «Да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды». И стало так. И сказал Бог, «Да произрастит земля растения». И стало так. Силой своего слова он вызвал весь мир к существованию. Если бы мы только могли в полной мере осознать, какой силой обладает Божье Слово. В тот день, когда Иисус вернется на землю, мы обязательно поймем это. Все воинства и армии земли соберутся вместе, чтобы уничтожить Господа. Но ему достаточно будет произнести одно единственное слово, и со всеми этими армиями будет покончено. Сражение будет выиграно. Вот она, сила слова Иисуса Христа. Меч, исходящий из его уст, уничтожит неприятелей, которые соберутся против него. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце», — пишет Иоанн, — «и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба, «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божью». Мы только что говорили о том, что все верующие были приглашены на брачный пир Агнца, а здесь мы видим, что у птиц тоже будет свой банкет. Бог приготовил для них особенный ужин». Чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих, пишет Иоанн.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel. Часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!